Добрый вечер, дорогие друзья. Да позволено будет мне так к вам обращаться, менее официально и более, может быть, по-семейному. Все, что было сказано, меня в какой-то мере, не знаю, было заметно или нет, но ввело в краску, по крайней мере, внутри меня все покраснело. Вот. Я, в общем-то, хотел сказать о том, что, наверное, все-таки вам сегодня крупно всем не повезло, потому что, наверное, в отличие от всех предыдущих встреч, перед вами выступали специалисты в тех или иных областях, и сегодня вас угораздило прийти на дилетанта во всех областях. И поэтому я себя чувствую потенциальной жертвой критики, который, в общем, очень уязвим для любой критики. Но вместе с тем я хотел сказать, что как я себя внутренне успокаиваю, с этим немножко поделиться своими соображениями. Специалист, он на самом деле тоже очень, как сказать, подвержен критике, и он беззащитен, потому что специалист, он честный человек, он всегда только в своей сфере находится и никуда не уходит, и найдется кто-то тоже из этой сферы, и кто может его критиковать. И вот надо искать какие-то аргументы. А дилетант, вот если мы будем говорить о литературе, я уйду тихонечко, там, например, в историю. Я тоже там дилетант. Кто-то скажет, а вот вы тут неверно, уйдем в духовную жизнь. И тут уже можно что угодно, как говорится. Да? Как, по-моему, есть такой мыслитель, правильная фамилия, по-моему, Чоран, такой румын, и очень интересный, он жил потом долгое время в Париже. Он говорил, как-то я уже не помню что, но он сказал, что о духовной жизни, ну, примерно, да, можно говорить бесконечно. И все в этом большие специалисты. Поэтому вот, что хотел сказать. Поэтому прошу прощения, дорогие, за то, что вот, может быть, сегодня несколько все очень субъективно и, может быть, даже сумбурно будет выглядеть. Наши передачи о Чехове были озаглавлены «Доктор Чехов ставит диагноз», а сегодняшняя встреча была озаглавлена другой цитатой из статьи отца Александра Шмемана, что только он, Чехов, не проглядел русского священника. И здесь сразу мы поправимся, что, конечно же, не только у Чехова о русском священнике были строки, слова или какие-то главы. Разумеется, были эти строки, главы других русских писателей и авторов. Но, наверное, только Чехов посвятил целые произведения, то есть рассказы, повести именно священнику, или даже, вот, как мы знаем, целому архиерею. Есть повесть, есть рассказ архиерей. Но Чехов, во-первых, наверное, можно, позволено будет сказать о своем личном отношении к Чехову. Почему? О такое отношение, что мне в нем близко, помимо того, что Чехова я считаю вместе с отцом Сергеем Булгаковым именно христианским писателем. Не только отец Сергей Булгаков, да, но и такой известный культуролог отец Сергей Дурылин и известный церковный публицист Борис Зайцев тоже считали Чехова глубоко христианским автором, писателем. Но об этом, может быть, чуть-чуть позже. И я понимаю, что времени у нас не очень много, но я бы хотел бы, понимая, что я не артист, не обладаю художественным чтением, навыком, но хотелось бы предложить чуть-чуть немножко из его произведения зачитать, какой слог, какая философия просто в стилистике, в поэтике, хотя вот опять я касаюсь того, к чему не должен касаться, да, таких слов, которые, может быть, потом сказать, а вы объясните, батюшка, что, о чем вы тут говорите. Ну вот я прочитаю, все-таки позволю себе. Есть у Чехова такой рассказ «На подводе», называется он, который, может быть, не имеет какой-то очень четкой фабулы. Но вот концовку его я хотел бы прочитать, потому что в нем, в этой концовке, мне кажется, весь Чехов. А какой он? Потом мы об этом, может быть, поговорим. На железнодорожном переезде был опущен шлагбаум. Со станции шел курьерский поезд. Марья Васильевна стояла у переезда и ждала, когда он пройдет. И дрожала всем телом от холода. Это учительница, которая едет вот на повозке по своим делам. Было уже видно Вязовье и школу с зеленой крышей, и церковь, у которой горели кресты, отражая вечернее солнце, и окна на станции тоже горели. Из локомотива шел розовый дым, и ей казалось, что все дрожит от холода. Вот он, поезд. Окна отливали ярким светом, как кресты на церкви. Больно было смотреть. На площадке одного из вагонов первого класса стояла дама, и Марья Васильевна взглянула на нее мельком. Мать! Какое сходство! У матери были такие же пышные волосы, точно такой же лоб, наклон головы. И она живо, с поразительной ясностью, в первый раз за все эти 30 лет представила себе мать, отца, брата, квартиру в Москве, аквариум с рыбками. И все до последней мелочи услышала вдруг игру на рояле, голос отца, почувствовала себя, как тогда, молодой, красивой, нарядной, в светлой теплой комнате, в кругу родных. Чувство радости и счастья вдруг охватило ее. От восторга она сжала себе виски ладонями и окликнула нежно с мольбой: «Мама!» И заплакала, неизвестно от чего. И в это время как раз подъезжал на четверке Ханов. И она, видя его, вообразила счастье, какого никогда не было. И улыбнулась, кивала ему головой, как равная и близкая. И казалось ей, что и на небе, и всюду в окнах, и на деревьях светится ее счастье, ее торжество. Да, никогда не умирали ее отец и мать. Никогда она не была учительницей. То был длинный, тяжелый, странный сон. А теперь она проснулась. «Васильевна, садись!» И вдруг все исчезло. Шлагбаум медленно поднимался. Марья Васильевна, дрожа, коченея от холода, села в телегу. Четверка переехала линию. За ней Семен, сторож на переезде, снял шапку. А вот и Вязовье. Приехали. Мне очень трудно сказать, ну, как бы какую-то систему из этого вывести, но мне кажется, наверное, каждый почувствовал, какую любовь, сострадание надо иметь к человеку, чтобы так написать, чтобы так прочувствовать одиночество. И вот другой, еще совсем маленький момент, и мы дальше пойдем уже вперед. Это большая повесть во враге, трагическая вещь, очень трагическая вещь. Но вот молодая женщина Липа, у которой, по сути дела, убили ребенка, возвращается из больницы и несет этот трупик на руках, возвращается в родную деревню. Старик поднял уголек, раздул, осветились только его глаза и нос. Потом, когда отыскали дугу, подошел с огнем к Липе, Липочка, вот эта женщина, то есть Олимпиада, Липа сокращенно, да, и взглянул на нее, и взгляд его выражал сострадание и нежность. «Ты мать», — сказал он, — «всякой матери свое дитё жалко». И при этом вздохнул и покачал головой. Вавило бросил что-то на огонь, притоптал, и тотчас же стало очень темно. Видение исчезло, и по-прежнему было только поле, небо со звездами, дошумели птицы, мешая друг другу спать. И Коростель кричал, оказалась на том самом месте, где был костер. Но прошла минута, и опять были видны и подводы, и старик, и длинный Вавило. Телеги скрипели, выезжая на дорогу. «Вы святые?» — спросила Липа у старика. «Нет, мы из Ферсанова». «Ты давеча взглянул на меня, а сердце мое помягчило, и парень тихий. Я подумала, это должен святые. Тебе далече ли? В Уклеево. Садись, подвезем до Кузьменок. Тебе там прямо, нам влево». Вавило сел на подводу с бочкой. Старик и Липа сели на другую. Поехали шагом. Вавило впереди. Вот этот момент, вот этот кусок, да, из текста мне напоминает, наверное, может быть, даже не только мне, и вам, может быть, напоминает прозу Платонова. Тоже такая же, ведь, по сути дела, фантастическая. Диалог фантастический. Такой же необычный, как и в «Котловане», да, или в «Чевенгуре» у Платонова. Но там он искусственный, а здесь веришь, что такой диалог мог произойти у костра. Что эта бедная женщина, лишенная всего, могла сказать этим людям, которые ее согрели не костром, а сердцем: «Вы святые». Вот. А сегодня мы говорим о русском священнике. И, наверное, если вы слушали передачи наши о том, как описал Чехов русского священника, то, наверное, вы поняли, почему, не только, но почему вот мы сегодня об этом говорим. Потому что никто так о русском священнике не писал. Мне так кажется. И с чего бы начать дальше нам наш разговор, продолжить вернее? Или я заготовил, но думаю, что, наверное, скорее всего, это лекцию надо записать на радио. «Приходское духовенство на рубеже 19-20 веков». Это, скорее всего, надо будет, видимо, записать передачу. Но какие-то, может быть, цитаты я потом отсюда возьму. Мы говорили на радио о многих рассказах. Но рассказ «Архиерей» мы как-то бегло, мне кажется, осветили. И вот если, да, и вот эта фотография, это владыка Михаил Грибановский, или, как предлагает интернет говорить, ударение Грибановский. Есть такое прочтение. Нам, ну, многим известна его книга, сегодня нам тоже доступная, и она издавалась, и переиздавалась, называется «Над Евангелием». Почему вот эта фотография? И даже мы, скажем, другую сейчас еще покажем фотографию. Вот он же с мамой. Чехов, гуляя по Ялте, зашел в фотосалон, как мы сегодня бы сказали, и увидел вот эту фотографию. Архиерей, вот здесь просто не видно панагию, и вот его престарелая мать. И вот это, вот эти лица повлекли за собой создание рассказа «Архиерей». Многое было взято из жизни владыки. Он тоже жил в Крыму, потому что он болел туберкулезом. Рано, очень рано умер. Позже на 4 года пережил Чехова, если я не ошибаюсь. Отключилось, да? Или работает?
Отключилось.
Да, ну я тогда положу, мне потом, честно говоря, мешает. Вот так. Да, дело все в том, что... И вот эта фотография, вернемся, может быть, даже... Ну, мы помним, что в «Архиерее» речь шла о отношениях вот владыки Петра, вот здесь Михаил, а по рассказу Петр с мамой. Вот эта фотография вдохновила Чехова. Конечно, многое, скорее всего, может быть, он и досочинил, тех отношений не было, которые написал. Потому что рассказ «Архиерей» перекликается, разумеется, и со скучной историей. Речь идет о одиночестве человека. В том случае профессор в скучной истории, в этом случае владыка, архиерей. И что хотелось сказать? Ну, давайте сначала одиночество.
Чехов показывает в этом рассказе, что и вообще в произведениях, что одиночество – это проблема всем, всем нам знакомая и близкая, разрешается в единстве с Абсолютом, с Богом. Как, можно сказать, почему так я утверждаю? Вспомним, дорогие, проповедь Пресвященного Петра, последняя перед смертью. Он не сказал ни единого слова, он просто плакал. Что же это означает, слезы? Это означает, что молчание на проповеди, на этой последней проповеди архиерея, вступило в свои права. Молчание или безмолвие. А безмолвие это исихазм. То есть, знаете, вот есть такая цитата, недавно мне попалась на глаза, у Сёрена Киркегора. У него есть такая смешная цитата. Он говорит, одно дело, когда мне о вечной жизни проповедует Христос, а другое дело, когда профессор Петерсон. И, конечно же, каждый священник испытывает вот это чувство, что, а имеешь ли право ты что-то сегодня говорить? И знаете, вы часто бываете в церкви, да, например, на когда выносится плащаница на Великую Пятницу. И священник должен говорить какую-то проповедь, он встает, вот плащаница рядом, и он должен говорить что-то, говорить. И понимаете, дело все в том, что здесь, наверное, иногда хочется просто действительно как-то глубокомысленно молчать. Ну, а если надо говорить, что надо как-то подумать, и ты думаешь, а что вот, вот лежит изображение убитого Бога. И мы говорим постоянно, что вот за наши грехи он был распят, и вот, значит, и задаешь себе вопрос, да, все это правильно, конечно, за наши грехи, и ты в этом виноват, и вот мы своими грехами распинаем его, но все равно как-то внутри думаешь, ну мне надо понять, а какое же мое-то прямое участие в этом убийстве? Поэтому вот проповедь архиерея, она была как раз вот в этот, он умер перед Пасхой. И слезы эти, это слезы о том, когда человек вдруг в сердце, не в голове, а в сердце понимает, каково его участие в убиении Бога. Что невозможно артикулировать и проговорить, может быть. Конечно, можно сегодня сказать о том, что у всех по-разному. Смотришь, ну, например, я скажу, на свою жизнь посмотрю, например, и на убитого Бога, убитого мной, и на свою жизнь, и говорю так. Если я образ подобия Божие, если время мне отпущенное Богом, это Божий дар. И если это время хоть одну минуту я убил или втоптал в грязь, так вот я убил в этом Бога в этот момент. Я продолжаю сегодня это делать. Если я трачу хоть один час времени не просто на грех, а даже на греховный помысел. Или на осуждение, или на злобу по отношению к какому-то своему обидчику. И вот он плакал, почему? Ну, мы говорим не об этом, может быть, человеке, да, хотя этот человек действительно очень, это подвижник был. Отец Владыка Михаил был подвижник. Впервые стал организовывать при храмах церковно-приходские школы, внеслужебные собеседования, встречи с прихожанами, стал организовывать православные братства при храмах. То есть он подвижник. И о нем, о его подвижничестве рассказал Чехову в Ялте крымский священник Сергий Щукин, тоже живший в Крыму, потому что был болен туберкулезом, как и Владыка Михаил, как вот сам Антон Павлович Чехов. И вот отец Сергий Щукин подарил Чехову эту как раз эту книгу над Евангелием Владыки Михаила. И вот это подтолкнуло Чехова написать о подвижнике, ну, может быть, о делах он его не писал там, но об этом одиночестве. А что же это за одиночество? И мы помним, если мы читали, ну, все вы читали, разумеется, что к маме этот преосвященный Петр ждет, он ждет от нее тепла, а мама-то в нем видит архиерея. Это бедное, забитое сословие, Об этом Чехов писал в рассказе «Кошмар», в рассказе «Письмо». В 19 веке мы пришли к тому, наша страна пришла к тому, что пастыри церковные – это было забитое сословие, особенно сельские пастыри. И стать архиереем, конечно, это были плоды, это были просто мечты, это просто недосягаемые вершины простой сельской попадьи, когда сын станет архиереем. И Чехов ведь в этом рассказе написал, чтобы он как бы просит у людей: любите же вы в своем ближнем не вывеску, не фирму, а любите в нем простого человека. Вот что не хватает каждому из нас. Так не только же мы страдаем от того, что в нас любят вывеску или фирму, или принадлежать к чему-то, к САНу или к какому-то организации. Но мы и сами в какой-то мере иногда запутались и считаем, что если я кем-то стал или стану, то тогда меня и будут любить. И мы сами сегодня вот пришли к тому, что мы очень часто путаемся вот в этой психологической ситуации. Что сказать о Чехове как о христианском писателе? Что для меня, что меня в нем христианского поражает? Да, все мы знаем или читаем и, скорее всего, любим читать с вами, например, учительные книги Ветхого Завета. Иов, притчи Соломона, Экклезиаст. Так вот, Чехова часто называли экклезиастом, то есть это такой светский, литературный экклезиаст. Но его часто за это называли, что он пессимист. Да это, дорогие, не пессимизм. Это, дорогие, трезвость. Недаром он родился на Антония Великого, на начальника всех монахов, и он получил это имя в честь святого Антония Великого. Вот это, как ни странно, или наоборот, даже далеко не странно, отразилось в его жизни, в его творчестве. Это глубокая трезвость, понимание человека, понимание и к нему сострадание к человеку. И, наверное, вот это такое фетотическое, трезвенное понимание природы человека проявляется ни в чем другом, как в дуэли. И помним, наверное, мы еще дуэль все с вами по хорошему такому фильму «Плохой, хороший человек», в котором снимался наш постоянный автор Георгий Корольчук. Все, наверное, припомнили этот чудесный, прекрасный фильм. Так вот, смотрите, какая интересная вещь. Ведь мы привыкли, что литература, она учит, зовет, куда-то увлекает, куда-то, значит, она чему-то призывает. И Чехова тоже часто обвиняли, что он никуда не зовет, не привлекает, не призывает. И в литературе мы как-то считали всегда и считаем, что должен быть герой, вот положительный, вот назначили положительного героя, вот назначен отрицательный герой. Значит, вот, значит, все разведены все по разным углам ринга, и, значит, правда победит, или, значит, если писатель хочет сыграть в мудрость, победить зло. Такая вот печаль. А здесь посмотрим, да, и фон Корен же не назначен плохим. И Лаевский не назначен плохим. И мы видим, что вот два этих человека, может быть, это два полюса, а с другой стороны, это один человек. И мы видим, да, что Лаевский встает на путь исправления, но как заканчивает Чехов трезво. Просто, да, вот мы знаем же такие произведения, когда вот был плохой человек, значит, ну, вспомним с вами тоже неплохой роман «Воскресенье» Толстого. Был же плохой вот этот аристократ, но он переродился же. И все, все хорошо. Такая, в общем-то, вещь такая вдохновляющая на самом деле. Несмотря на то, что там есть какие-то нехорошие слова там о церковном обряде, литургии. Или Лесковский «Однодум». Вот опять же, прочитал Библию, и все. Вот «Однодум» такой, ты тоже идет, значит, к спасению, а все там, значит, ему мешают. Но, значит, ну, хорошая такая вещь на самом деле. Очень такая патериковая, даже можно сказать. Но патерики-то мы можем прочитать с вами и в патерике, в конце концов, да? А для нас литература, она важна чем? Терапией. Читаешь Чехова, и как бы идет совпадение текста с твоей жизнью. Вот это совпадение, оно, мне кажется, и оказывает терапевтический эффект. Терапия происходит. Как бы замещение или даже наоборот из нас что-то даже вытягивается, и мы как-то освобождаемся. То есть мы себя узнаем в его произведениях. Но я сбился. Чем заканчивается? Интересная картина. Во-первых, конечно, Чехов мастер вот такого эпизода, у него нет описания. Ну, все, наверное, хорошо помните, как его хвалили, его краткость. Что как описать лунную ночь? Как ее надо писать? Ну, можно там по-разному, такие всякие краски, там трамвали, там все такое, там, значит, играет, все блестит. У него на переправе блестело горлышко от бутылки. Вот вся лунная ночь. Так вот, а вот в этом духовном произведении «Дуэль», когда речь идет о духовной жизни, о ее изломах, поворотах, о ее очень тяжелом труде, дается картина. Там фон Корн уплывает, чтобы, ну, причала нет, пароход стоит на рейде, шлюпка фон Корна везет, и шлюпка борется с волнами. И такое ощущение у зрителя, что шлюпка с места не двигается. Вот долго она идет, идет, но она просто вот идет, она не двигается. Как бы гребцы выматываются из сил. То есть рассказ о духовной жизни заканчивается таким невероятнейшим, такой аллегорией, потому что духовная жизнь, она нам, с одной стороны, незаметна, а с другой стороны, она требует много труда, но потом-то шлюпка-то все-таки доплывает до парохода. Вот. Поэтому здесь тоже, конечно, этот образ, он святоотеческий. Потому что вот мы не видим результатов нашей духовной жизни. Но ведь мы понимаем, что если бы мы видели результаты духовной жизни, мы упали бы в прелесть. Конечно же, нельзя их видеть. Но при этом, если мы посмотрим... Ну, конечно, у всех по-разному началась духовная жизнь, церковная жизнь, церковление. Но даже у человека, родившегося в церковной семье, в семье, где был церковный быт, у него был какой-то период, когда он уходил из церкви, может быть, или ослабевало его в подростковом, может быть, возрасте, да. Но у нас все-таки большинство, все-таки, наверное, приход был всегда в церковь. И вот при этом, что мы сегодня не видим с вами результатов, как нам кажется, духовной жизни, что на самом деле не должно нас пугать, потому что святые отцы, Сисо великий, там Пимен великий, да, Антоний великий, ну, общие говорили всегда на смертном одре, я не положил и основания покаянию. Это же, разумеется, они не играли роль, не кривлялись. Конечно же, нет. Так вот, но при этом, если мы вот говорим, я веду духовную жизнь, да, она трудна, часто, может быть, мне непонятно, может быть, мне кажется, она безрезультатной, но при этом хотел бы я вернуться в жизнь бездуховную? Нет, не хотел бы. Пусть я останусь в этой безрезультатной, но духовной жизни. Обратно нет, не хочу. То есть, может быть, подвижник фаворского света и не увидит, но предчувствие, предощущение и теплота от фаворского света им ощущается. И да и нами тоже ощущается. Рано или поздно, немного, больше, меньше, более или менее мы понимаем, для чего мы ведем эту духовную жизнь. Хотя, может быть, мы об этом сегодня даже поговорим во второй части, для чего же мы ведем эту духовную жизнь, какой же в ней смысл. Чехов – экклезиаст, трезвый аналитик, психолог, сострадательный человек, автор, врач, настоящий врач. И, конечно же, вот мы говорили сегодня о молчании. Его краткие описания, его краткие намеки, которые не дают нам ответа, а заставляют нас думать. И как он правильно говорил, да, важно-то не давать правильные ответы, а важно ставить правильные вопросы. Вот что важно. Поэтому, а в духовной жизни, тем более, важны не готовые правильные ответы. Сегодня, ну, может, это неинтересно, я не хотел бы об этом говорить, но иногда мы настолько падки на правильные ответы, что сегодня даже иногда циркулирует в церковной среде список того, значит, что говорят на отчитках бесов. То есть мы уже к тому уже до того дошли, уже нас настолько уже нужно лобовые правильные ответы, что мы готовы даже вот такие ответы получать из таких источников о духовной жизни. Так нам нужны не ответы. Ответы каждый найдет сам, должен найти. И так и говорил Чехов, да, надо вот... Если веры нет, то надо ее искать один на один с собой, а не притворяться верующим человеком.
Ну, жестко, конечно, да, но... А что мы делаем на каждодневной молитве? Мы, конечно же, это и делаем. Мы ищем веру. Мы просим о вере. Ну, бывает, разумеется, что как будто мы встаем на молитву, а веры-то нет, а по привычке или не знаю почему совершаем ее. Ну, это вот тоже о духовной жизни. О Чехове вот мы... Знаете, еще момент у Чехова. Его действительно многие не понимали. И не понимали не какие-то просто люди, да, его не понимала Ахматова. И даже, ну... И Анна Ахматова передала вот эту нелюбовь Чехову тоже мной, очень любимому человеку, Бродскому. Бродский тоже не понимал Чехова. Ну, понятно, Серебряный век. Понятно, что эмоции нужны. А у него их было слишком мало, этих, может быть, эмоций. Не будем, я не могу об этом. Василий Гроссман, автор такого фундаментального романа «Жизнь и судьба», ну, как бы, ужасался, переживал, как же так? Вот Анна Ахматова и не понимает, и не принимает Чехова. Он просто от этого скорбел. Ну, что ж, тоже, я тоже об этом скорблю. Но что еще у Чехова? Что трудно принять? Чехов нас учит принимать такую еще очень болезненную вещь, как страдание. Ну, мы все знаем по Евангелию, что возьми свой крест и иди за мной, говорит там Христос. Но всегда ли мы сегодня, даже люди церковные, а уж тем более даже и церковные публицисты, говорим ли мы о кресте? Ведь наша даже ведь русская революция, да, она с чем была связана? С тем, что всем пообещали, что страданий не будет, а их стало еще больше. Так страдания надо принимать. И вот часто упоминаю в последний раз во время тоже в своих передачах Франкла, человека, пережившего концлагерь немецкий, который пережил его так, что понял, что страдания делают только глубже человека. Мы же сегодня нет. Мы же больше всего говорим только в одной связи. Страдания могут раздавить человека, уничтожить. Поэтому давайте, значит, избегать страданий. Если ребенок может принести страдания, давайте сделаем аборт. Если болезнь приносит страдания, давайте примем эвтаназию. Если брак сегодня приносит нам страдания, давайте разведемся. То есть мы идем по такому пути, что страдания, мы, это тоже можно легко оправдать, тоже и Библии, и все такое, что страдания это плод греха, мы должны сейчас их исправить. Ну вот давайте так исправим, пока так можно исправить, пока по-другому не научились. Так вот, Чехов учит нас принимать страдания. Знаете, вот такой есть, такую притчу, да. Человек, ну, люди в саду подстригают розы, они красивые. И он безжалостно их стрижет. А для чего? Чтобы они стали еще краше. Так же и в какой-то мере и Господь нас тоже стрижет иногда. Чтобы мы еще больше развивались. Вот интересно, мы сегодня начинали с Шмемана. Я хочу, вот, может быть, ну, если, не знаю, мы завершаем или нет еще по времени.
Через 7
минут. И завершить можно, хотелось бы, Шмеманом. Почему о страдании? Вот, ведь мы видим, что у Чехова очень много страданий, да? Но он как раз учит нас принимать их так, чтобы они нас сделали глубже. Глубже. Потому что, разумеется, мы понимаем, что карнавальная радость. И как нам сегодня привлекательно, что вот нас учит реклама там, или масс-медиа, что жизнь должна быть вот как в журнале. Она, конечно, нас, это ложная вера, и кораблекрушение в этой ложной вере неминуемо настанет, и человек будет раздавлен этим разочарованием, что он обманулся в этой вере. Так он учит нас принимать боль, страдания. И вот Шмеман говорит о том, что действительно ведь мы тоже православные. Там, вот в Америке, а мы сегодня, в принципе, тоже к этому идем, я думаю, что полным таким шагом. Он говорит, не знаю, говорит, как у вас в Лондоне, но у нас в Нью-Йорке всегда можно найти рекламу, где, например, даже зубная паста должна принести счастье. Так вот, в принципе, говорит, мы тоже идем к этому. Почему вы не ходите в нашу синагогу или в наш приход? Ходите, это вам тоже принесет счастье.
Вот, дорогие, мы тоже иногда, нам кажется, я, мне человек говорит, слушайте, ну я же причащаюсь, а что-то, вот у меня жена болеет, и я болею. И, ну и уже ему нельзя говорить о том, что, ну, дорогой, вот я у вас, если уж перевести это в плоскость примитивную, там, например, за грехи, ну так вот я вас знаю, и вы себя знаете, да? А жена ваша болеет, потому что вы ее довели просто-напросто своей жизнью. Ну как же вот мы такие, вот мы вот этот месяц верующие такие стали. Почему же это не помогает? Где же счастье? То есть ждем мы от прихода своего в храм и от церковной жизни не глубины нашей души, не глубокой духовной жизни, не осмысления своей жизни, не встречи и не понимания бытия и небытия и сущего. А чтобы было счастье, которое может принести зубная паста. Зубная паста несет, а приход не несет. Ну, мне кажется, вот Чехов как раз учит о том, что в жизни нам никто ничего не должен, никто ничего не гарантирует. И боль, как это ни странно, не обязательно должна нас разрушать, а может нас и улучшать. Ну вот если время истекло, то, наверное, скорее всего, я все, что хотел сказать. Другое дело, что, конечно, если вот кратко, да, чтобы было понятно, а почему же такое внимание было к священству у Чехова? Ну да, отец его был верующим человеком. В их доме в Таганроге постоянно останавливались монахи, афонские монахи постоянно останавливались. У брата Александра есть, ну он такой был, брат Александр своеобразный человек, старший брат, он, у него есть такое издевательское повествование о том, как монахи у них останавливались, такое тоже, вот. Но Чехов очень, ну, у Чехова была пятерка по закону Божьему, любимый ученик был у законоучителя. Я, знаете что, хотя я, в принципе, это читал, но когда были передачи, вот зачитывал про то, какие были отношения у аристократии к духовенству. Ну, если это будет интересно, потом, да, мы, наверное, зачитаем. Все.
Хорошо. Так, как мы, в каком ключе мы продолжим?
Да, мы как в каком либо.
Или вопросы какие-то, да, мы будем?
Да, вопросы, да? Уже все будем дружно задавать вопросы. Или еще вот отец Александр еще что-нибудь слово скажет.
Как вам? Нет, ну, наверное, может быть, уже в контексте, потому что я думаю, что вряд ли вот. Я не совсем сначала понимал, как мы построим нашу беседу, поэтому. И думал, или о Чехове будем только говорить, или как раз уже, если о Чехове было столько сказано уже на радио, передача была не одна. Я скажу, что не я один эту передачу готовил, да, со мной был, вернее, даже, скорее всего, я-то был только лишь как некое сопровождение, бесплатное приложение, а помогал нам особенно деятельно Алексей Данилович Семкин, преподаватель Театральной академии на Маховой. Он преподает литературу, русскую литературу. Вот. Поэтому я-то уже просто как прихожанина его своего из нашего храма привел, и он нам помог эти передачи сделать, в первую очередь. Поэтому или мы какие-то вопросы, может быть, сейчас обсудим с вами, да, или вот все равно есть у меня тут какие-то моменты. Дайте лучше, да. Да.
Да. Вот все уже,
да? Да.
Чехов тоже очень непрост, очень непрост. А тем более, что мы еще не можем избавиться, наверное, от школьных стереотипов, когда нам вот это, да, вот это положительное, вот это отрицательное, вот будьте любезны, вот и сочинение пишите, да, вот. А потом, когда я начала проходить бурсовую программу уже с внуком, то там мы уже читали и задумывались. Но если тоже, нам, ну вот как-то, ну, он ведь не делит,
да?
Ни на положительных, ни на отрицательных. И главное, что нам хочется всегда понять, на чьей же стороне автор, да. А он не на чьей.
Не на чьей, да.
Да? Вот это вы мне уже открыли глаза по радио, по Владе Петрову. Я думаю, надо же, вот про Чехова. Он для меня был, ну, как бы, я, может быть, даже тоже говорю, не люблю его. Меня спрашивают, ты Чехов? Я говорю, нет, Чехов, у тебя Горько не люблю. Я, конечно, я и вчера делала книжечки про
Зеленбежа,
посмотрела. А, кстати, вы еще говорите, пожалуйста, рассказы, где еще?
Ага, да, понял. Рассказы, произведения, в которых Чехов или даже не упоминает, да, потому что И во Враге упоминается духовенство. Там, может, где-то даже очень мельком и комично, но посвящены духовенству вот самые главные, кроме архиерея, да, рассказы «Кошмар» и «Письмо». Вот «Кошмар» и «Письмо». И, может быть, об этих рассказах стоит поговорить. Потому что рассказ «Кошмар» странно для писателя того времени, того круга, так описать не просто там вот архиерей и он одинокий, да, как мы сегодня об этом говорили, а описать именно быт о том, как жил сельский священник в те времена. А мы понимаем, что тогда это мы сегодня с вами куда-то поедем, за город выйдем, и у нас нет ни деревень, ни сел, и крестьян нет, да? А тогда Россия была крестьянская страна. И для них это был пастырь, это был проводник какой-либо хоть минимальной культуры в массу. И в рассказе «Кошмар» Чехов ведь выделяет, что в русской деревне, русского села есть как бы три таких культрегера, проводника культуры. Это священник, учитель и врач. И именно о них, об этих трех персонажах в «Кошмаре» он упоминает о их бедственном положении. О том, что эти люди культуры, несущие культуру русскому человеку, находятся в ужасном положении, потому что они просто... Ну, или мы понимаем, что если человек нищий материально, да, то, разумеется, особенно у простого человека это вызывает неуважение. Мы прекрасно понимаем положение учителя, да, особенно в какие-то вот прошлые года. Сегодня мы об этом говорим, да, что это ненормально, что учитель может быть как-то материально очень плохо обеспечен. И вот тогда Чехов об этом тоже говорит. Но что удивительно, учитель и врач все-таки в «Кошмаре» даны мельком. Там тоже описано, что они довольно бедны. Но священника он особенно выделяет. То есть, опять же, да, мы говорим, что Чехов атеист такой. Как бы, напиши ты рассказ о том, какой бедный учитель или врач. Но вот именно почему-то он пишет о том, что наиважнейшим персонажем для русского села, ну, вообще для русского человека, являлся священник. В этом рассказе «Кошмар» ведь описывается, ну да, вот аристократ не понимал. Аристократ не понимал этого священника, не понимал, почему-то он так там, значит, его не приглашает себе домой, почему он, значит, такой какой-то голодный, да. А потом оказалось, что действительно он голодный, а домой он не приглашает, потому что он даже не может поставить самовар. А жена ему не может выйти к этому помещику, потому что ей нечего одеть. То есть, какие мы получаем, да, интересные факты. Никто. Ну, знаете, на самом деле, не то, что никто. Герцен тоже в своих былой думы описал отношение аристократии к священнику. Приглашали священника, ведь была такая традиция. Аристократ не ходил на всеношные бдения в храм. На литургии, может быть, ходил, а всеношные бдения служили ему дома. Ну, такая была традиция. Но вот он дома видел у себя Герцена ребенком, что священник мог прийти по этой какой-то традиции и в пустой зале совершать всеношное бдение. Потом туда, в конце, к нему спускались и давали ему синюю бумажку. И его провожали в дом. Он служил в пустой зале всеношное бдение. Салтыков Щедрин упоминает о священнике. Может быть, даже стоит это, может, даже и зачитать. Сейчас я даже постараюсь это найти, готовился. Вот. Что удивительно, тоже Салтыков Щедрин, как и Герцен у нас по школе, это просто революционеры. Просто революционеры. Хотя мы знаем, что можем знать, что Герцен хорошо писал о Евангелии, и что Евангелие для него было главной книгой, как ни странно для нас, да. Салтыков Щедрин чудесно писал о Евангелии, что Евангелие для него тоже было, оказывается, главной книгой. Тоже можно найти у его. Где? «Пашихонская старина». «Пашихонская старина» – это большой роман. У Салтыкова Щедрина мало мы о нем знаем. У нас что, господа Головлёвы, да? Город Глупов. Но «Пашихонская старина» – это полотно. Просто полотно. Огромная картина русского быта. Иногда моменты просто ужасающие там описываются. Хотя мы, может быть, помним. Ну, ладно, это может быть действительно об этом. Так вот, попы в то время находились в полном повиновении у помещиков. И обхождение с ними было полупрезрительное. Церковь, как и все остальное, была крепостная. И поп при ней крепостной. Захочет помещик у попа, будет хлеб. Не захочет, поп без хлеба насидится. Наш поп был полуграмотный, выслужившийся из дьячков. Это был домовитый и честный старик, который пахал, косил, жал и молотил наряду со всеми крестьянами. Обыкновенно он вел трезвую жизнь, но в большие праздники напивался до безобразия. И обращались с ним нехорошо, даже в глаза называли Ванькой. Я помню, что нередко во время чтения Евангелия отец через всю церковь поправлял его ошибки. Помню также ежегодно повторяющийся скандал на вечерние светлого праздника. Поп порывался затворить царские врата, а отец не допускал его. Так что дело доходило между ними до борьбы. А по окончании службы поп выходил на амвон, становился на колени и кланялся отцу в ноги, прося прощения. Ну, здесь есть момент такой, да, что вот мы отдельно мы тему, говоря о рассказе письмо чеховском, мы поговорим о пьянстве в этой среде, да, может быть, сейчас мы до этого коснемся. Но давайте я зачитывал вот эти факты, и когда мы говорили о чеховских рассказах на радио, я зачитаю вот тут маленькие несколько абзацев. Что, какие могли быть ужасающие факты отношения аристократии к духовенству не в 19-м, а в конце 18 века? В 1750 году помещик Чарторышский пришел пьяный в алтарь храма села Любятово под Звенигородом и потребовал, чтобы священник уступил место у престола его собутыльнику, ну, то есть помещика, псаломщику, отстраненному от службы этим священником. На следующий день священник и его дети были биты по приказу этого помещика. В этом же году в Серпуховском уезде помещик князь Вяземский со своими крестьянами избил священника, который вступил в конфликт с его крестьянами из-за якобы украденной у священника лошади. Священник шел в этот момент для совершения соборования и причастия в соседнее сельцо Мокрое. Имел при себе дароносицу со святыми дарами. Князь Иван Вяземский пнул ногой дароносицу, из которой выпали святые тайны, которые были попраны ногами его и его крестьян. Значит, 1764 год. Воронежский помещик Елагин пригласил к себе местных священников с их женами в гости. У себя дома он приказал их раздеть до нога и бил священников смертным боем. Выбросив их из дома за ворота, сказал, что сия экзекуция будет повторяться регулярно. В 1770 году в Ярославле было громкое дело об исправнике Безобразове, который очень любил бить прохожих на улицах этого древнего города. Под руку им попался священник, шедший в дом болящего, причастить его. Батюшка выставил вперед с собой сосуд со святыми дарами, который доблестный исправник тоже не пощадил. Вот такие были случаи, да? А теперь, ну, смотрите, вот момент такой, еще интересный. Вот то, что мы говорили о Чехове, все-таки надо сказать, что отдать должное, что в литературе это появляется. Могу посоветовать, дорогие, книгу, которая сегодня продается, ее можно найти в лавках. Это, по-моему, издает Никея, издательство Никея, называется «Отцовский крест». Встречали, да? «Отцовский крест», читали. Значит, дочери отца Сергия Самуилова, большая толстая книга, значит, она вот до революционных времен охватывает их жизнь лишенцев уже после революции, дочери священника, которые не могли потом закончить никакого учебного заведения, не могли никуда поступить. Но при этом, что интересно, вот эти дети, которые закончили только епархиальное училище женское, были настолько людьми образованными, что вот они написали такую чудесную книгу. Ну вот, оттуда, про священника. Отец Григорий по обыкновению ровно в 8 часов утра отслужил молебен перед началом учения в церковной школе и пришел в земскую школу, попечительницей которой считалась первая дама в области, мадам Матерн. Там также все уже собрались, и ученики с родителями, и учителя, не было только попечительницы. Подождав с полчаса, решили послать к ней, напомнить. Посланный вернулся с лаконическим ответом: «Спала, скоро встанет и придет». Через новые полчаса послали вторично. Ответ получился уже раздраженный. Она же сказала, чтобы подождали, что она скоро будет. Подождали еще полчаса, то есть уже полтора часа ждали, да? Еще лишние 10 минут. Ребятишки истомились, взрослые тоже, и решили начать молебен. Мадам Матерн явилась разряженная со своими гостями, когда дети уже сидели на партах, ожидая начала уроков. Отец Григорий, взяв шляпу и палку, направлялся к выходу. Властная гранд-дама
Недовольно поморщила носик. Ядовито осведомилась, почему не потрудились подождать ее. Ведь она говорила, что придет. Отец Григорий довольно спокойно возразил, что ее ждали 1:40. Что дети устали ждать, а их родители не могли терять целый рабочий день в эту горячую рабочую пору. Мадам Матерн слушала его, полуотвернувшись и рассматривая в лорнет какую-то неизвестную точку на стене. Потом также в полоборота презрительно бросила: «Свинья остается свиньей». И что говорит священник? Спокойно. И будет заставлять себя ждать 1:40. Громко раздельно отчеканил отец Григорий, подчеркивая каждый слог ударом о пол своей тяжелой палки. Потом повернулся и вышел, не слушая разрождавшегося сестрического визга. Ну, потом они ему угрожали, что они, значит, его сотрут с мужем своим. Ну, вот такие моменты были, да? То есть мы видим, что очень многие люди положения высокого, то есть элита, оторвались, ну, не только от корней, говоря какие-то банальности, да? Но при этом вот это, ведь крестьянин, он же подражал во многом поведению помещика, офицера, чиновника. Поэтому, если даже вот мы сегодня затрагивали тему революции, да, почему значит, гонения, да, или почему люди участвовали в этих гонениях, да, да, были восстания против антирелигиозной борьбы, но ведь мы видим, что ведь это тоже имело определенную роль, что выцерковляться аристократия тоже, мы понимаем, начала уже в Париже. Там уже началось это новое духовное возрождение, в том числе и для них. Хотя, конечно, может быть, здесь обобщать не стоит, я не настаиваю на этом обобщении, ни в коем случае. Что касается, вот мы назвали рассказ «Кошмар» о бедственном положении священника и рассказ «Письмо». Рассказ «Письмо» тоже очень поэтичная вещь. И смотрите, вот священник, который... на которого можно указать пальцем, что это позорит, человек позорит сам. Ну ведь удивительная вещь, да, ведь мог бы, опять же, человек этого круга, то есть интеллигенции, то есть Чехов, описать бы его по-другому и показать вот, и обобщить, как вот сейчас я обобщаю с аристократией, грешник, да, а вот, обобщить, ну нет. Удивительная вещь, он взял этого человека, этого отца Анастасия, который человек выпивающий, который проштрафился тем, что выдавал ложные свидетельства о говении офицерам, оказался наимудрейшим пастырем. Какая удивительная вещь. Ведь там какая ситуация? Диакон пришел к благочинному, в этот момент у него сидит этот отец Анастасий, пытается как-то, хотя сделать уже ничего невозможно, пытается как-то, как сегодня выражаются, ну, решить свою проблему, что уже архиерею доложено о нем, и будет скоро церковный суд, может быть, лишат сана за его какие-то проделки, за нетрезвую жизнь, там, значит, и за то, что вот это не свидетельство дало, говение офицерам поддельные. И, а диакон-то пришел для чего? У диакона какая проблема? У диакона есть сын, который, видимо, бывший семинарист. Ну, может быть, я рассказываю то, что вы даже и знаете, читали, может быть, да? И этот бывший семинарист, видимо, не стал священником, в сан не вошел. И живет он в Харькове. А жена у него, женщина, которая уже была замужем. То есть они живут незаконным браком. Для отца диакона, конечно же, это трагедия. И он пришел к благочинному, чтобы он помог ему составить письмо. Письмо обличающее, вразумляющее этого человека. И вот... У меня здесь нет этого, это надо стоит прочитать. И вот отец, когда они сидели, потом, значит, выпроводили и этого диакона благочинного, и этого священника. Этот Анастасий увязался за диаконом, это был канун Пасхи, стол уже накрыт у отца диакона, но служба еще не отслужена. Он попросил его дать ему там, значит, вот там рюмочку, как, конечно, понятно, с своим недугом. И отец диакон, вот это письмо, которое составил благочинный, читает, ну, такое письмо, там все грамотно, там, значит, чисто так по-семинарски написано, все четко по катехизису, как надо почитать отца и мать, и все. И он говорит: знаешь, да ты, говорит, мне не посылает это письмо, говорит, Анастасий. Так ведь любому человеку надо, чтобы его пожалели. Думаешь, ему хорошо, что ли? То есть вот этот грешник, как ни странно, грешник может пожалеть грешника, а святой
Нет, не святой, а святоша не может. Так вот этот грешник, да, вот он нашел как бы даже вот такие слова. Говорит, да не посылай ты это письмо. Потому что ему-то ведь хочется, чтобы его пожалели. То есть здесь что, о чем речь-то? О том, что ведь нам не надо никогда терять сознание своей греховности. И никогда не надо нам выдвигаться в фарисеи, а оставаться на положении мытаря. Тогда мы можем друг друга легче, лучше понять. Тогда будет от нас больше пользы, тогда будет от нас светлее. Меньше правильных вещей, но зато, может быть, больше каких-то правильных поступков. Вот об этом, наверное, идет речь в этом рассказе. Хотя затрагивается тема, да, вот мы сказали, почему тема пьянства. И мы что сразу вспоминаем? Картину Перова, разумеется, крестный ход на Пасху, да? Все мы ее хорошо помним. И, разумеется, крестный ход на Пасху, это не тот крестный ход, который мы с вами созерцаем, ну, на Пасху или на Пасхальной Седмице. Разумеется, мы же видим, что они выходят из какой-то избы. Они вываливаются из какой-то избы, а не из храма. Что же это такое? Так это не крестный ход, а хождение с крестом. Это, как ни странно, была прямая обязанность священника посетить все дома в своем приходе с крестом в Пасху и в Рождество. Очень часто молодое духовенство отказывалось это делать. Это унижало их. Они были образованные, академики, особенно уже там, в конце 19-го, начале 20 века. Тогда на них писали жалобы. Что такой, значит, взорвавшийся священник не хочет уважать прихожан и исполнять свой долг. Это был его действительно долг. И посещать их, значит. Но везде понятно, что он приходит и должен угощаться. Да? Вот. И здесь эта проблема, конечно же, она и назревала, и развивалась, и шокировала, может быть. А потом уже и обвиняли священника, хотя сама община здесь должна была, ну здесь, понимать, да, но здесь проблема еще какая другая. Кроме того, что он это должен был делать, или мы могли на него жаловаться, от всего этого, может, зависел не он, но зависел мелкий причт. То есть дьячки и дикана, и певчие. Два раза в году, при том, что это же были нищие люди. Ну вспомним с вами Тихона Задонского, как он поступал в академию, да. Или отца Иоанна Кронштадтского, отца Иоанна, да. Бедная семья, они ведь... Надо вспомнить, что в рассказе «Кошмар» есть тема образования духовенства. Оно платное было для детей священников. То есть в семинарию поступал человек, за него платили родители. Дело все в том, что образование дочерей – отдельная тема у священника. Если он не мог найти денег для того, чтобы она закончила епархиальное духовное училище, его дочь, она не могла себе найти пару, то есть мужа, она не могла выйти за будущего священника, и никто не возьмет в жены, если она не закончила епархиальное училище. А это надо платить было, деньги. А уж тем более, если он не мог бы выучить сына и дать ему образование, то его сын переходил в подотное сословие, выходил из сословия духовенства. Это могло повлечь за собой рекрутчину. И, конечно же, все равно они чужды были общине, они бы не были крестьяне. И в первую очередь бы сдали бы его в солдаты, конечно же, нежели своего общинника. Вот такой момент. Образование духовенства, семинарское образование. При том, что мы помним, да, Помиловского, помним все очерки Бурсы. И при этом еще за это должны были платить. И это исключительно редкий случай, когда брали на казенное обеспечение. Это очень редко было. Так вот, мелкие причт, дьячки, они тоже были в сословии. Кто такие вообще были вот эти дьячки? А как они попадали? Почему они не становились священниками? Это именно те дети из огромной священнической семьи. Это та часть детей, которым отец не мог дать образование семинарского, ну, академического или семинарского даже. Потому что если только закончил духовное училище, он мог претендовать только на место причетника, то есть дьячка, чтеца, псаломщика. Вот и все. Значит, а если вот он закончил семинарию, он мог стать священником или диаконом. А заканчивал академию, ну, конечно, он мог на что-то больше рассчитывать. Да? Если он, как вот ладыка там, Михаил, да, вот мы сегодня о нем говорили, или как вот пресвященный Петр из рассказа архиерей. Что касается, вот мы затрагивали тему-то обеспечения, да, поэтому опять же, чтобы дать все-таки вам какие-то вопросы, чтобы вопросы позадавали, может быть, я вот зачитаю только еще один момент. Как могла служиться судьба священника, вот даже материальная, на приходе? Как он начинал свое служение на приходе? Какие трудности подстерегали его в начале этого пути? В этом случае нам стоит опять обратиться к мемуарной литературе. Значит, протоиерей Александр Иванович Розанов, бывший благочинным в Саратовской губернии, дает такую большую пищу для размышлений. Он вспоминает, что один недавно поставленный на приход священник жил в сгнившей избе целый год. Он приходит на приход, приезжает, и его приход обеспечивает жильем. Каким? Какой есть? Вот сгнившая изба. Живите. Значит, в этом жилище он не мог даже встать в полный рост. Понятно, он привез с собой жену на этот приход, да? Другой молодой священник, пока ему не подыскали жилья, жил со своей семьей в местном кабаке, по которой состоял из двух изб. Еще один присланный на приход батюшка жил в курной избе, пока, не выдержав этого испытания, вырыл себе землянку и жил в ней все лето, пока он не дождался построенного для него флигеля. Вот опять же про, значит, отношения с общиной. Чтобы получить приличное жилье и средства на ремонт храма, священник должен был на свои деньги угощать вином местного богача, приходского старосту, да и всю крестьянскую общину. Если самым богатым человеком в данной местности был мироед-виноторговец, священник, призывавший к трезвости прихожан, получал в его лице, разумеется, опаснейшего врага. Вот. Поэтому вот кратко об этом, может быть, о том, почему было о чем писать Чехову, и честь ему и хвала, мы сегодня этому посвящали наш вечер, что он эту тему вскрывал, что нам становится, может быть, интересно, прочитав этот рассказ, кошмар, письмо, да, мы начинаем думать, а что это такое, у нас же какое-то такое социальное представление о, ну, говоря образно, опять же, о дореволюционной церковной приходской жизни. Вот что хотелось сказать. Да.
Можно объяснить только синодальным периодом или какие-то другие причины можно выявить? И второй вопрос. Не могли бы вы сказать, как закончилась жизнь владыки Михаила Грибановского?
Да, владыка Михаил, он скончался от туберкулеза, скончался он, по-моему, спустя 4 года после Чехова. Он похоронен был в Крыму в соборе. После закрытия собора он был похоронен на кладбище. Вот. Очень короткая тоже жизнь, он тоже очень молод. Он был старше Чехова, кажется, на 4 года, на 4 года он пережил его. А отец Сергей Щукин, который вот, был духовником мамы, когда они жили в Крыму, Марии Павловны, его Евгений. Ну, мама звали Евгений. Мама Чехова. Значит, Мария Павловна, это была сестра, а Евгения, я забыл отчество. Так вот, вот отец Сергий, все-таки он в Крыму дождался красных, значит, прихода красных в Крым, он не эвакуировался. Потом он посидел в застенках какое-то время и в Крыму, и в Харькове. Потом он перебрался в Москву, и в Москве он, правда, умер и, ну, не в тюрьме, а был, ну, как бы сбит автомобилем на московских улицах в 30-м году. Вот отец Сергей Щукин, который с Чеховым постоянно общался. В мемуарах это часто замечено. Сложно сказать по поводу первого вопроса. Разумеется, вот я как бы, чтобы, может быть, свой, дать ответа точного не берусь. Ну вот как бы я на это примерно очертил бы. Конечно, корни вот этой проблемы, да, вот как сначала перечислили, вот какие были в 18 веке бесчинства мог устраивать помещик, да, вот под Москвой причем помещики. Мало сказать, что это тут влияние западных вот такого просвещения, да, вот что это там энциклопедисты, что какое-то презрение к религии, да, как мы помним, раздавить гадину надо было, это же такой лозунг французской революции о религии. Разворот России к Западу ведь был не только при Петре, у Грозного тоже при дворе были иностранцы. Тоже, мы помним, и они оставили свои мемуары о правлении Иоанна Грозного. Понимаете, на это еще влиял и раскол русский. Это тоже. Потому что священник, раскол русский влиял, но священник в русской деревне,
А Раскольников было очень много тогда. Это нам кажется, что Раскольники это где-то жили там вот. Мы читаем Мельникова-Печерского, может быть, да, в лесах, на горах, и нам кажется, что Раскольники, они где-то жили вот там в лесах, там, на горах там где-то. Да? Ну, на горах это так образно, не про горы, конечно, да. По статистике, да, вот, ну, я интересовался просто только своей родиной, Костромской губернии. Так очень много было вот таких общин раскольнических по областям, по губерниям. И священник же, он выполнял функцию еще и такого чиновника, надзирателя за ними, да, за раскольниками. Надо было их возвращать правдами и неправдами. И тут тоже момент такой сыграл. А было очень много людей, крестьян, которые балансировали между расколом и между официальной церковью. Поэтому тут тоже, этот момент тоже свою, мне кажется, роль сыграл. Смотрите, вот как бы все-таки говорить о том, что только с Петра началось, вот у меня такое есть наблюдение, ну, сравнение. Ну, недаром у нас при правлении Сталина сняли два фильма, да, про царей, как про Ивана Грозного и про Петра Первого. То есть сопоставлялись два человека, да. Ну, правильно ли это, неправильно, ну, давайте посмотрим. Вот у меня такое размышление. Значит, вот, например, современный венгерский историк Дюла Свак, его зовут, считает, что сравнение Ивана IV и Петра I всегда с точки зрения науки довольно натянуты. Но сам венгерский вот этот профессор предлагает сравнить отношение того и другого к церкви. Поэтому вот мы хотим поговорить о корнях проблемы, да? Отношение к церкви. Только ли или это аристократия Петровская? Он пишет, с поражающим сходством Петр I и Иоанн IV высмеивали церковную иерархию. Иоанн IV создавал в Александровской Слободе монашеское братство, псевдомонашеское братство по своим руководствам. А Петр I всешутейший и всепьянейший собор. То есть примерно на одном уровне. Иоанн IV был душевно надломленным, может, фанатиком или фанатически верующим человеком. А Петр I просто кутилой. Но он действительно хотел приручить и подмять под себя церковь, что ему блестяще удалось, в отличие от Иоанна IV. Никогда не поднимавшего руку на церковные догмы и церковную иерархию. Конечно, сейчас мы оговоримся. Причем Петр I, который вел сознательную церковную политику, и пальцем бы не тронул руководителя церкви, например, да, митрополита или какого-то иерарха. В то время как Иоанн IV совершенно спокойно, со своей душой спокойной, применял самые жестокие меры, чтобы заставить замолчать митрополита Филиппа. То есть мы можем говорить о том, что, разумеется, еще и до раскола на Никонианскую, как бы, церковь, да, и на старообрядческую, еще и Иоанн IV, мне кажется, тоже приложил руку к определенным таким вот нарастающим в будущем проблемам. Петр I, мне кажется, просто эту черту просто подвел. Да.
Отец Александр, большое вам спасибо, что вы осветили вот эту тему. Совсем по-другому вот эта картина «Крестный ход», а на самом-то деле не крестный ход, да. А правильный бы, может быть, тот, одна такая тонкая вещь, ход с крестом.
Да, да, да.
Даже я вот когда смотрел на эту картину, вот смотришь на нее и думаешь, боже мой, ну как возможно, крестный ход, и они вот такие вот пьяненькие.
Да, да, да.
А вот оказывается, вот пояснение вот этой такой ситуации, оно совершенно по-другому воспринимаешь уже все. Вот. И очень большое вам спасибо, что вы подняли эту тему, вот, о, так сказать, о положении наших священников русских в традиционное время. И наверняка все это в конце-то концов, может быть, и сыграло такую свою роль, вот это зависимость их.
Да.
И что в итоге-то вот аристократия-то, она вся же вот, так сказать, церкви уже не так-то и много было. И было даже такое, что считалось, как бы, ну, как сейчас говорят, такое слово есть нехорошее, типа лузер, да? Когда человек, ну, искренне верующий, среди аристократии таким считалось. Вот это вот.
Ну да, а принятие сана монашеского Игнатием Брянчаниновым, как это было, просто это шокировало же общественность,
по-своему. Вот эти вот, вот эту тему, так вот, у вас это очень все хорошо получается. Вот, может быть, вы возьметесь за это. Может быть, у вас есть кто-то там из пишущих людей, которым вот эта тема, мне кажется, очень важно вот ее раскрыть правдиво, без всяких, так сказать, ну, правдиво, как было, так и сказать. Потому что у нас, вот порой в нашей среде, вот теперешней, несколько есть идеализированная, значит, характеристика прошлого нашего. К сожалению, все, так сказать, реальность, она была немножко не так, как мы ее иной раз представляем. Так что большое вам спасибо.
Спасибо большое. Спасибо. Но это нам свойственно, потому что, смотрите, у нас какая проблема психологическая, да? Что у нас, значит, у нас всегда, во-первых, мы ждем, что, во-первых, сначала ждем, что завтра будет лучше. И нет, сегодня это все еще не совсем хорошо. Вот завтра будет лучше. Приходит это завтра, ну, мы опять же, нет, вот не сегодня, завтра вот должно быть лучше. И вот когда вот так мы идем к концу жизни, что завтра должно быть лучше, когда уже мы поняли, что завтра уже может не настать, он говорит, нет, в прошлом было бы хорошо. И понимаете, какая штука получается? Замечали все, многие вы, я замечал, что очень многие люди говорят, что как будто и не жили, и жизни не было. Потому что мы находимся все сначала все в завтра, потом находимся в прошлом. А вечность может сойти к нам только в настоящем, здесь и сейчас. Вот, это немножко об этом, да? А вот что касается, ведь при этом мы должны вспомнить, что очень много людей из духовенства, ну не священников, конечно, да, но из детей священников встали на путь революции. Тоже. Потому что, да, да, ну потому что, вот видите, сын священника созерцает унижение своего отца. Вот это так извращено тоже в нем возникает нелюбовь к аристократии. Это выстреливает так, таким образом, да? Смотрите, я хотел бы, вот, посоветую одну монографию, если вот кто-то интересуется, записывает, да? Значит, Юлия Белоногова. Значит, Юлия Белоногова, «Приходское духовенство и крестьянский мир в начале 20 века». Она упоминает, Юлия Белоногова, «Приходское духовенство и крестьянский мир в начале 20 века». Она упоминает, что лишь 10% семинаристов принимали священный сан. Многие дети духовенства были настроены негативно к аристократам и богачам. Ладно, это, значит, смотрите, очень часто в губернских хрониках, в газетах передавались такие странные нам сегодня вещи, да, ну, мы сегодня как относимся к церкви семинаристам, но это семинаристы, это будущие батюшки, да. Так вот, например, на 1 мая, ну, значит, маевки разнообразные устраивались, участники маевок – семинаристы. И они вступали в драки с представителями Союза Русского Народа Архангела Михаила. То есть, значит, охотнорядцы били семинаристов, которые выходили на маевки. Представляете, какая картина вырисовывается? Значит, и вот, интересно, значит, вот был такой Михаил Меньшиков, публицист. Вместе, вот хочу упомянуть, что с Чеховым он всегда в переписке, Михаил Меньшиков. Такой человек, ну, националист, один из членов Союза Русского Народа, вроде бы человек консервативный, да, и наоборот, должен бы как бы церковь поддерживать. Но вот интересно, даже у такого человека, который не аристократ, который какого-то либерального такого настроения, вот он пишет, он, значит, дает детальный анализ причин образования Союза, значит, креста и бомбы. Такого, то есть, ну, это условно, как бы, да, что семинаристы шли в бомбисты. Значит, он пишет, значит, возмущаясь узкой сословностью духовных школ, он также пренебрежительно отзывается о духовенстве, как делала это всегда российская интеллигенция, не делая разницы между христианским пасторством и деятельностью языческих жрецов и волхвов. То есть он просто пишет в своей статье, сравнивает священника со жрецом, с волхвом, значит, сравнивает батюшек со жрецами Ваала и Перуна, то есть консерватор, националист, пишет так, да? Я не хочу сказать, что виновата либеральная интеллигенция только. Да, оторвана была даже интеллигенция, консервативно настроенная от церкви была оторвана. Значит, кому захочется после этого нарушать сложившуюся сословность духовной семинарии? То есть не вот поэтому мы говорим, что Игнатий Брянчанинов, да, или кто-то вступал из аристократии в духовное сословие, это был позор просто для аристократа. Значит, Вот, поэтому пренебрежение не только у либеральной интеллигенции, как мы видим, но вот и... А Чехов ведь только, вот смотрите про Чехова, если опять вспомним, не только вот рассказ, да, а остров Сахалин, как он вспоминает про миссионера отца Симеона Казанского, как он пишет, да. Почти все время поп Симеон проводил в пустыне, он замерзал, заносил его снегом, захватывали по дороге болезни, донимали комары и медведи, опрокидывались на быстрых речках лодки и приходилось купаться в холодной воде. Но все это переносил он с необыкновенной легкостью. Пустыню называл он любезной и не жаловался, что ему тяжело живется. То есть, смотрите, на фоне и либеральной интеллигенции, и даже националистической интеллигенции, консервативной, которая не видела священника в упор, не видела русского священника его проблем, Чехов эту проблему и вообще эту фигуру видел. И недаром поэтому действительно правильно, что удивительно, не удивительно, а приятно, что отец Александр Шмеман сказал, что только он единственный рассмотрел русского священника.
Но к священствам они относились пренебрежительно.
Да.
Ну да, к сельскому священству. Скажем, митрополитам, потом да, Лешин, там, да, это уважаемый для них человек, да, это уверенный. А вот к священнику простой, сельский особенно, это был не то. Вспомню, скажем, многих 18-летних деятелей, которые религиозно были верующие люди, но какое-то отношение, скажем, полковой священник, командир полка, деньги выделил. Обязательно надо ему деньги, чтобы церковь работала, служила. Но это такой чиновник, такой банковатый здесь представленный. Это один момент. И второй момент, да, кстати, еще хотел бы вспомнить, по-моему, в русской старине упоминался такой интересный момент, что Екатерина II, она же, в общем-то, в душе, видимо, была сутуранкой, она заставляла придворных ходить на службы, но сама позволяла себе на хорах пасец раскладывать это время. Вот. А второй момент... Что касается Маевки, тоже имейте в виду, пожалуйста, что Маевка это не то, что 1 мая это с коммунистической
русской. Нет, конечно.
Маевки в то время,
да.
Это как бы это встреча весны. И тогда люди просто выходили на пикники.
Вальпургиевая ночь.
Интеллигенция, они там с вином, с какими-то там, не знаю, с пирогами выходили.
Но всегда выливалось и в политику тоже.
Просто резонировали, да. Использовали для
политики. Да, да.
Какие-то свои встречи, да. Там конспиративные, полукоспиративные, они могли обсуждать, а если нет полиции, отдамут одну. Вот как я пьянствую. Отдыхаем.
Да, да.
Вот
это человек
возьмет.
Конечно.
Теперь понятно, почему праздник 1 мая.
Самый любимый был, да. Да.
Августина, книга его «Исповедь».
Да.
Я думаю, значит, что бы это означало? Вот исповедь здесь или исповедание? Исповедь как исповедание Бога.
А, ну понятно, да, разные.
Или...
Ну, есть исповедание, да, ведь мы видим, что наши...
Да,
есть исповедание веры.
Да.
А есть исповедь как, ну, как покаяние, оговаривание грехов. Ну, вот мы сегодня вот говорили про слово ненависть, да, потому что вот мы, с одной стороны, вот когда мы общались, пили чай, да, с одной стороны, мы видим, встречаемся в Библии, вот, в Евангелии, да, кто... То есть Господь говорит, возненавидьте там отца, мать, да? А с другой стороны, в Библии сказано, почитай отца и мать. То есть мы понимаем, что разные коннотации даже здесь идут, да? То есть Христос много раз сам подтверждал почитание матери отца непреложную заповедь. Но с другой стороны, он говорил о том, что семья, род и даже нация может быть противником твоей религиозности. Ничего с этим не поделаешь. И здесь надо расставлять приоритеты, приходится. То есть разные вещи, да.
Да. Я поняла, вопрос был о том, как понимать вот исповедь.
А исповедь? Смотрите.
Августина, то есть это как покаяние или это как исповедание?
Ну, с одной стороны,
как вы считаете?
Да, но с другой стороны, во-первых, эта книга, как исповедание, это описывается его приход к вере. Там же описывается его приход к вере, что самое вот меня всегда поражало в нашем календаре, что вот у нас он все-таки в календаре есть, а мать, которая его вымолила, в календаре нету. Вот что мне всегда непонятно, я понять не могу. Моника, святая Моника, она не присутствует у нас в календаре.
Но она не канонизирована.
Не канонизирована, но он-то канонизирован у нас все равно. Он, которого она вымолила, она же не была католичкой, тогда не было еще.
Блаженный Августин,
сейчас
причислен к
Августину. Но он всегда был, да. Он, блаженный, да, у нас был. В календаре он есть, да.
Я
Еще один маленький комментарий по поводу блаженного Августина. Дело в том, что, как я понимаю, до Константина императора, когда была первая вот эта церковь, исповедь, это не была исповедь перед священником. Человек мог исповедаться просто перед членами своего, так сказать, ну, общины. А не пришел, он пришел в храм, и он перед всеми проговаривался. Но когда пошел вот эта массовый наплыв новых христиан, ну как любую, правящую партию, правящую религию и так далее, то там уже другая стала атмосфера немножко. И пропала вот эта вот атмосфера, может быть, людей, которые гонимы, которые спалены одной своей вот этой верой. Они как бы в миру чужие, они здесь, вот семья. Им легче было проговорить, а тут пришли уже другие люди, им исповедоваться стало тяжелее. И осуждение стало больше и так далее. И вот стала возникать вот эта исповедь перед священником. То есть не так перед Богом, но через священника.
Ну, не только это повлияло, разумеется, монашеская практика, исповедание помыслов ежедневное у инока, духовного отца.
Это исповедь или исповедание?
Да. Ну, и то, и другое. И то, и другое. Это и исповедание его веры и прихода к вере, но это, разумеется, еще обнажение себя. Это обнажение себя.
Вот и второй момент еще такой, по поводу Иоанна Грозного и Петра Первого. Тоже хотелось бы отметить, что все-таки, ну, Иоанна Грозного, на моем представлении, такая немножко истеричная была, да, верующий был человек, но истеричная вера. У Петра Первого вера была гораздо глубже. Если, скажем, читаешь письмо, он там адмирал Крюсу, тот пишет ему что-то предложение, он отвечает: я не хочу быть лжецом перед Богом, и поэтому я тебе вот отвечаю перед Богом. То есть ему Бог это был ежедневно, постоянной жизни.
Конечно, Бог он
не писал, да. Да, он к монахам относился не очень хорошо. И, кстати, была, наверное, это определенная причина. Там с монашеством все было очень просто к тому времени, когда он стал царем.
Понятно.
И с их нравами. А он считал тунеядцами зачастую их. Он уважал многих иерархов, ну, скажем, особенно, например, вспомнил Митрофана Воронежского, которого он сам там нес, по-моему, крест и заставил своих приближенных его хранить там. Это человек был твердый, который, скажем, отказался к нему идти, как, пока он не уберет свои статуи
да,
богов
на жизнь. Да.
Но у него была некий стержень. Вот это может быть немножко кощунственно сравнить, но в какой-то степени, очень далекой. Мне напоминает даже Сталина, который был совершенно человек другой. Но вот он где-то в какой-то мере, видимо, какое-то уважение было к таким людям, как, скажем,
конечно,
у нас была Мария Венедиктовна Юина, который он простил такие вещи, например, или там, скажем, других ученых людей, которых не чувствовал опасности.
Нет, все понятно, да. Конечно, персоналии были разные, но ведь, смотрите, здесь раздвоение его не в этом, что он не почитал тунеядцев, а в том, что, разумеется, высмеивание в том числе канонов.
Это было у него.
Вот это раздвоение.
Было, да. Ну, потому что он когда-то подошел, это, скорее всего, какой-то юношеский протест.
То есть, некое раздвоение здесь было, да.
Время наше подходит к концу. Я так думаю, что сейчас, если мы еще раз вопрос зададим, еще раз, то мы переберем очень много.
У вас колокольчика нет,
пластинетов. Да?
У вас колокольчика нет, пластинетов.
Есть у меня колокольчик, у меня все есть. Он стоит там, на столе. Да, отец Александр, большое спасибо. Честно говоря, открытие.
Да вы что?
Да. Все-таки вот что-то как-то, да, такие мысли как-то зашевелились по поводу вот отношения к священству.
Спасибо большое.
Казалось, немножко все это по-другому, или как-то так это сложилось уже, что воспринималось.
Хотел сказать только еще момент такой. Вот, смотрите, священник, вот, может быть, мы запишем потом как бы действительно отдельную передачу про это. Ведь средство содержания священника, оно происходило от чего? Ему выделялась по закону земля, которую мог или обрабатывать сам, или нанимать, или сдавать ее в аренду. И вот это тоже была огромнейшая проблема. Потому что, разумеется, община очень часто пыталась, ну, по разным причинам выделить священнику негодную землю. Овраг, там пустоши, кустарники, пески, болотистую, заболоченную землю. Это была проблема. А была еще большая проблема. Потому что у нас, вот, это у нас сегодня есть, да, вот мы есть государство автономные, там всякие республики. У нас тоже были такие, например, области казачьих войск. И там законы многие были совсем другие. И вот интересная вещь, что, может, тоже нам неизвестно, что мы знаем, что, наверное, знаете, что в казачьих областях были полноправные граждане, это казаки, и были иногородние. То есть не иного города, а иного рода. Иногородние не из иного города, а иного рода. То есть не казаки. и некая сегрегация, напоминающая, может быть, нам «Миссисипи в огне» какие-нибудь, да, фильмы про американский юг, она была в этих областях. Так вот, даже духовенство было отдельно, и храмы для казаков, а отдельно для иногородних. Не то, что школы были отдельны для детей казаков и отдельно для иногородних, даже храмы были. Так вот, священник для казаков мог быть из казачества, и был из казачества, а иногородний был именно как раз не из казаков священник. Это тоже момент. Но тут они оба попадали в такую ситуацию, землю там им не выделяли священников, потому что земля принадлежала вся войску, она не чуждалась, и выделить ее не могли. То есть там еще положение было еще сложнее. Вот кратко.
Спасибо большое, отец.